Издательство «Румперия». Лизавета Мягчила. Сага о вечных. Читает Наталья Бойрёнок. Глава первая. Гниющие плоды. Золотое яблоко блестит сочным боком, падает настолько долго, что невольно сжимается сердце, а затем оно раскалывается, брызжет медовым соком, и аромат его пьянит. Не сводит с ума сладостью. Нет. Вигдис повело в сторону из-за другого. Вместе с окутывающим ярким запахом обычных яблок-дичек, от которых сводило скулы, на девушку напало такое сильное предчувствие надвигающейся беды, что мир вокруг поплыл. Она задохнулась. Вцепилась подрагивающими пальцами в кору старой яблони, раскинувшей над нею ветви, и, пытаясь втянуть воздух в скверные легкие, опустила голову. В мягкую стелющуюся траву одно за другим падали плоды. Они били по плечам и рукам, скатывались к ногам, замирали золотыми горами. И она закричала, позвала единственного, кто мог защитить ее от надвигающейся беды. «Ульф!» Он не ответил. Не ответил впервые за все годы их дружбы. Не защитил, не заслонил высокой недвижимой фигурой с насмешливо горящими зеленью глазами. Но ей показалось, лишь на мгновение померещилось, что она слышит его слабый шепот среди листьев и трав, совсем рядом, почти у самого бока. «Вигдис». Она невольно вздрогнула и обошла широкий ствол, дальше ноги вести ее отказались. Ульф лежал среди золота яблок, такой же прекрасный. От одного его вида захватывало дух. Медные волосы убраны в косы, на тонких, не по-мужски нежных и длинных запястьях надеты плотные кожаные наручи. Она сама любила их шнуровать перед его охотой. Мнимая легкость и тонкокосность. Вигдис знала, что Ульф дрался страшнее зверья. Прозванный воином Ульфхиднаром, он до дрожи напоминал волка, и каждый раз, когда их отряд возвращался с битвы, Вигдис с комом в горле ждала новостей. Обратился, стал чудовищем и покинул ее, сбежал в леса, на этот раз наверняка, а он всегда возвращался. Ульф пах железом и дымом. Он сжег костры и смотрел сквозь пламя пустым изумрудным взглядом. Она знала, в такие моменты он не был глух или слеп. Он видел куда больше других людей. Его ни разу серьезно не ранили. Так отчего такой знакомой казалась нынешняя картина? Верно. От того, что в голове Вигдис видела ее сотню раз. Видела, отрубая курице дрожащей рукой голову и возлагая ее на каменный домашний алтарь. Каждый раз мать недовольно поджимала губы. «Ты всю живность переведешь. Прекращай, мы умрем с голода еще до Йоля». Каждый раз она боялась. И сейчас ее ужас обрел плоть. Ребра Ульва часто поднимались и резко опадали, дыхание сбилось, но он пытался улыбаться. Из его груди торчал топор. С каждым вдохом и выдохом ручка шевелилась, а новые толчки сердца выбивали из-под лезвия тонкими струями кровь. Глупец. Он умирал и улыбался. «Я буду пировать с праотцами нашими в Вальхале». Голос Ульва звучал так расслабленно, так спокойно, словно это вовсе не он погибал. Не за его душой со звоном кольчуг на белоснежных платьях спускались валькирии. «Хельхейм потеплеет, если я тебя отпущу». Вигдис до боли стиснула зубы, падая на колени рядом с ним. Руки легли к кострию топора, словно она смогла бы остановить кровь, затянуть рану. Не могла. Сосредоточенный взгляд метался по пышно цветущему саду. Ей нужно было найти хоть что-то. Она его не отпустит. Да простят боги надменную самоуверенность. Вигдис вытянет его из любого мира за глотку. Сейчас его время не пришло. И пока она хаотично размышляла, сумеет ли разодрать юбку платья и достаточно туго перемотать грудину, или лучше развести пламя и прижечь рану этим же топором, почти к ее носу сверху протянулась рука. Затуманенный взгляд застыл на тонких девичьих пальцах, сжимающих яблоко. Мизинец и безымянный пересекал знакомый толстый шрам, оставленный баловством с отцовским мечом. На запястье другой, аккуратный, тонкий и ровный, признание любви к другу. Под полумесяцами ногтями кусочки запекшейся крови. После охоты пришлось потрошить тушку зайца, а затем позвала мать, и дева слишком небрежно обтерла руки. Вскидывая голову, Вигдис с изумлением уставилась на себя. У этой Вигдис не было шрама вдоль скулы. От того, что она упала с высокого ясеня и едва не размозжилась об острые камни склона. У этой Вигдис лицо не было изуродовано страхом, в глазах не горела безумная решительность. Она была спокойной и уверенной. От нее оглушающе сильно разило мощью. Такая Вигдис была бы достойной женой, матерью, воительницей. И та, другая, правильная, приоткрыла губы. Впервые собственный голос показался нежным, мелодичным. Та девушка не чистила, ведомая наплывом эмоций и чувств. «Наш Асгард сгорит», позволяя выхватить из пальцев яблоко и поднести к губам пепельно-серого ульва, дева сложила руки на животе и протяжно, устало выдохнула, вглядываясь в полуголые ветви с гниющими плодами. Почти все они осыпались вместе с листвой, золото осталось на вечном древе совсем немного. «Чудовище пройдет за врата, боги познают старость, люди вкусят величие, и мы падем. Сын своего отца разрушит этот мир, волки поглотят луну и солнце. Побратимы отрекутся от сказанных слов. Мы падем, Вигдис». Ее отряхнуло, ударило головой о шершавую кору ствола, и девушка нахмурилась. Небо над головой затянули черные тучи, из них посыпали плотные хлопья густого снега, осели на волосах. Невидимая сила снова ее встряхнула, вновь приложила затылком о дерево. Среди черных облаков, затянувших солнце, она увидела огромный силуэт поднимающегося на лапы Фенрира. И ульф распахнул золотые глаза. «Вигдис!» Мать снова дернула ее за плечо, уже рассерженно, торопливо. Голова девушки нелепо дернулась и ударилась о деревянную стену дома. Так вот оно что, задремала —